Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». У микрофона Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. В Рыбнице состоялся стихийный протест из-за того, что Приднестровская администрация аннулировала пропуска, которые позволяли местным жителям выезжать на правый берег Днестра на работу и лечение. Один из активистов, Геннадий Чорба, арестован за организацию несанкционированного митинга, депортации сталинской эпохи. Почему трагические моменты истории не должны быть забыты? Об этом и многом другом поговорим в ближайшие полчаса. Как обычно, в начале обзор событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тирасполь включил Республику Молдова в красный список стран, пораженных коронавирусом, и обратился к международным партнерам с просьбой оказать срочную методическую и практическую помощь Кишиневу в борьбе с COVID-19. Приднестровский лидер Вадим Красносельский в пятницу заявил, что катастрофическое положение дел с распространением коронавируса в Молдове осложняет свободное перемещение граждан между двумя берегами Днестра. Цитирую, «они не справляются, они токсичны и ставят под угрозу состояние соседей, в том числе и Приднестровья», заявил Красносельский. В Рыбнице на левом берегу Днестра в четверг 2 июля состоялся стихийный протест против аннулирования Приднестровской администрации пропусков, позволяющих местным жителям ездить на правый берег на работу, лечение либо по другим неотложным делам. Около 70 человек заблокировали движение через мост между Рыбницей и Резиной. Один из местных активистов, Геннадий Чорба, арестован, несколько других оштрафованы. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник заявила, что ограничения, введенные администрацией региона, нарушают право на свободное перемещение и призвала не преследовать участников протеста. Мы призываем Тирасполь воздержаться от преследования тех, кто выразил свое недовольство действиями Приднестровской администрации в зоне безопасности. Миссия ОБСЕ в Молдове также выразила серьезную обеспокоенность в связи с внезапной отменой приднестровской стороной разрешений на поездки для местных жителей на правый берег Днестра. Этот шаг несет тяжелые последствия для населения и негативно влияет на укрепление доверия в процессе урегулирования. Нам нужно больше свободы передвижения, а не меньше, сказал глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкерх. «Российский солдат был, есть и будет защитником Приднестровья», заявил приднестровский лидер Вадим Красносельский в пятницу на церемонии, посвященной 25-летию формирования в непризнанном Приднестровье оперативной группы российских войск, которая была создана на базе бывшей советской 14-й армии. К этой дате приурочили и открытие памятника военнослужащим оперативной группы российских войск, участникам миротворческой операции на Днестре. Начальник ОГРВ в Приднестровье Дмитрий Зеленков рассказал, что одна из главных задач российских военных в регионе – военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторического наследия. Посол Соединенных Штатов Америки в Молдове Дерек Хоган передал в дар продовольственные пакеты медицинским работникам по случаю празднования Дня независимости США. Американцы обычно празднуют этот день, делясь едой с другими людьми, поскольку ситуация в здравоохранении не позволяет нам пригласить жителей Молдовы к нам на застолье в День независимости. Мы принесли сотни пакетов с продуктами работникам Кишиневской больницы скорой помощи, Республиканской клинической больницы и детской инфекционной больницы, сказано на странице посольства США в Молдове в Фейсбуке. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете программу «Приднестровские диалоги» на радио «Свободная Европа». Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования. Изменения вступили в силу 4 июля. Среди прочего, теперь Путин сможет оставаться у власти до 2036 года. Почти 78% избирателей проголосовали за принятие свыше 200 поправок. В ходе голосования отмечено множество серьезных нарушений, запугивание активистов и журналистов, которые которые пытались мониторить этот процесс. Оппоненты Кремля как на Западе, так и на Востоке потребовали расследования нарушений и злоупотреблений, допущенных в ходе голосования, и всерьез обеспокоены тем, что бывший офицер КГБ Владимир Путин останется во власти России практически пожизненно. Возвращение Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, неизбежно, и этот процесс не может быть остановлен путем внесения поправок в Российскую Конституцию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Свободной Европе». Пакет поправок, одобренных в ходе референдума, который завершился 1 июля, запрещает, среди прочего, отчуждение любых территорий Российской Федерации. Аннексия нарушает международное право. Украина должна добиваться включения этой темы в международную повестку, заявил Дмитрий Кулеба. С 1 июля Германия переняла председательство в Европейском Союзе. Приоритетом Берлина, по словам канцлера Ангелы Меркель, будет принятие бюджета ЕС на последующие 5 лет в размере 750 миллиардов евро и поддержка европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше разнообразной информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
В Рыбнице на левом берегу Днестра местные жители организовали стихийный протест и заблокировали проезд через мост, ведущий в город Резина, расположенный на правом берегу Днестра. Причина недовольства в том, что власти региона без предупреждения аннулировали пропуска, позволяющие пересекать административную границу. Как прошел митинг и чем все закончилось, расскажет Юлия Михайлова.
Пропуска необходимы жителям Приднестровья, которые работают на территории правобережной Молдовы, выезжают на лечение или на похороны. Несколько десятков человек не смогли в четверг, 2 июля, попасть на работу. Местный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции считает, что люди привозят из Молдовы в Приднестровье коронавирус. Власти региона предложили тем, кто работает на молдавских предприятиях, покинуть Приднестровье и жить на территории правобережья. После нескольких часов стихийного митинга и блокирования трассы участникам протеста пообещали, что власти начнут переговоры. Протестующие разблокировали движение, и в 14:30 к митингующим приехал глава оперштаба Руслан Мова. Вместо решения проблемы с передвижением он пригласил жителей Рыбницы в госпиталь, где размещены пациенты с COVID-19, на экскурсию. Несмотря на карантинные меры и ограничения передвижения через административную границу, в Приднестровье работают кафе и рестораны, бассейны и спортплощадки. На правый берег до недавнего времени ездили такси из Тирасполя, а приднестровские предприниматели получали разрешение на выезд без последующего карантина, поскольку они участники внешнеэкономической деятельности Приднестровья. По словам главы оперштаба, личные интересы граждан не должны мешать бороться с коронавирусом. Руслан Мова уверен, что молдавские работодатели обязаны позаботиться о своих сотрудниках, обеспечив им транспорт, а если надо, то и жилье. В ответ протестующие предложили властям Приднестровья снять им квартиры на правом берегу Днестра. Руслан Мова подчеркнул, что если руководители молдавских предприятий предоставят в Приднестровский оперштаб данные всех работников, а также информацию о транспорте, который будет их развозить, тогда разрешение на пересечение административной границы будут выдавать. Ездить на работу на правый берег Днестра на личном транспорте запрещено. На заседании Объединенной контрольной комиссии делегация Кишинева сообщила о серьезном ограничении права на свободное передвижение в зоне безопасности. Действия приднестровских структур делегация назвала нарушением базовых принципов миротворческой операции и игнорированием решений Объединенной контрольной комиссии. На вопрос о причинах ограничения доступа сотен человек к их рабочим местам в медицинские центры или госучреждения представители приднестровской стороны ответов не дали, подчеркнув, что им нужно время для сбора информации. Молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии осудила дезинформацию и попытки приднестровской стороны манипулировать общественным мнением. Со своей стороны вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник на брифинге заявила, что официальный Кишинев осуждает односторонние действия Тирасполя по ограничению свободы передвижения граждан, а также действия, которые нарушают права человека и противоречат базовым договоренностям в процессе приднестровского урегулирования. Вице-премьер по реинтеграции напомнила, что с 17 марта по 1 июня в зоне безопасности зарегистрировано 37 новых случаев незаконной установки Тирасполем контрольно-пропускных постов, причем без уведомления Объединенной контрольной комиссии.
А часто динамика негатива зона де секуритате.
Столь негативная динамика развития событий в зоне безопасности означает, что Тирасполь стремится к дальнейшему укреплению позиций на административной линии, и это представляет серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова. Запрет на въезд и выезд из региона оказывает большое давление на жителей как правого, так и левого берега Днестра, у которых есть необходимость ездить на работу, чтобы содержать свои семьи, чтобы заботиться о своем здоровье и решать другие срочные вопросы. Кристина Лесник призвала Тирасполь воздержаться от санкций в отношении участников протеста, ликвидировать незаконно установленные посты и восстановить свободное передвижение на обоих берегах Днестра. Миссия ОБСЕ в Молдове также выразила серьезную обеспокоенность в связи с внезапной отменой приднестровской стороной разрешений на поездки на правый берег для жителей левобережья. Этот шаг несет тяжелые последствия для населения и негативно влияет на укрепление доверия в процессе урегулирования. «Нам нужно больше свободы передвижения, а не меньше», – сказал глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкерх. Все контрольно-пропускные пункты, созданные в связи с приднестровскими карантинными мерами, должны быть ликвидированы после того, как ситуация с COVID-19 окажется под контролем, заявил Клаус Нойкерх. Между тем, Тирасполь включил Республику Молдова в красный список стран, пораженных коронавирусом, и обратился к международным партнерам с просьбой оказать срочную методическую и практическую помощь Кишиневу в борьбе с COVID-19. Приднестровский лидер Вадим Красносельский в пятницу заявил, что катастрофическое положение дел с распространением коронавируса в Молдове осложняет свободное перемещение граждан между двумя берегами Днестра. Они не справляются, они токсичны и ставят под угрозу состояние здоровья соседей, в том числе и Приднестровья, заявил Красносельский. Один из активистов протеста в Рыбнице, Геннадий Чорба. В прошлом он возглавлял службу связи и СМИ в администрации бывшего приднестровского лидера Евгения Шевчука, вел на своей странице в Фейсбуке трансляции с митинга и со встречи протестующих с главой оперштаба Русланом Мовой. На следующий день Геннадия Чорбу арестовали на 10 суток по обвинению в организации несанкционированного митинга. Еще 5 активистов оштрафовали. В комментариях в социальных сетях люди предполагают, что в течение этих 10 дней власти могут переквалифицировать административное дело в уголовное. На странице Чорбы в Фейсбуке оставлен номер телефона супруги и запись «Удаляюсь, пока в Фейсбуке меня не будет». Геннадий Чорба – человек с активной гражданской позицией, критик, действующий в регионе власти, администрирует несколько групп в социальных сетях. Он считался одним из претендентов в депутаты местного парламента, выборы которого состоятся осенью. Судя по всем прогнозам, большинство в новом созыве может достаться представителям действующей власти, связанной с холдингом «Шериф». Не впервые приднестровская администрация нейтрализует своих критиков и оппонентов. Лидера приднестровских коммунистов Олега Харжана приговорили к 6,5 годам тюрьмы за организацию мирного митинга в Тирасполе. Многие его сторонники и люди из команды бывшего главы приднестровской администрации Евгения Шевчука оказались в тюрьмах, либо бежали за границу. Пока власти региона не выпускают жителей Приднестровья на работу на правый берег Днестра. Голосование по поправкам в Конституцию России прошло при рекордно низкой явке. Лишь 6% обладателей российских паспортов или 12 тысяч человек пришли на участки. С 29 июня по 1 июля участки для голосования были открыты на территории расположения оперативной группы российских войск в Приднестровье. 94% проголосовавших одобрили поправки в российскую конституцию. В административном устройстве региона становится все больше штабов. Кроме двух имеющихся, один по борьбе с коронавирусом, второй с паводками, создан третий – штаб по уборке урожая. Его руководителем стал глава сельхозведомства региона Ефимий Коваль. Пока не ясно, в чем именно состоят задачи нового подразделения, практически оно дублирует существующее ведомство.
На смену паводкам пришла испепеляющая жара. Столбики термометров днем зашкаливают за 40 градусов. Как жители региона справляются со зноем, спросили наши корреспонденты у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер.
Лежу под вентилятором, все. Вот сейчас вышло только потому, что надо было купить вот молоко и хлеб, все. Душ, вентилятор, ну и вода.
А постараюсь не выходить на улицу, дома находиться. Я пенсионер. Вот вечером иду только в магазин, на базар. А днем дома нахожусь.
Кондиционером, вентилятором, воду с крана, да.
Ну, квас, больше ничего. Покупаю терновский светлый. Душ дома, кондиционера нет, на работе кондиционер, на работе хорошо.
Не выходим из дома, и вентилятор, и все.
Я кефиром и водой, и работаю еще. Я в подвале работаю, прохладно. На солнце болит голова.
А никак, вот просто вот так, ложимся спать и спим, вот в жаре встаем, идем на работу, сейчас гуляем с ребенком, весь этот потничка вся уже у ребенка. Спим, вот открытые окна, открыты все, нету кондиционера, так что.
Целый день под кондиционером, сейчас иду снова под кондиционер, так и справляемся. Пиво и кондиционеры.
Дома сидим целый день, спасаемся от жары, только вечером выходим, когда вот уже солнце садится и более-менее прохладно, вот, ну, нормальная температура для ребенка, потому что невозможно по-другому. Дома стараемся, ночью запускаем прохладный воздух, а днем уже закрываем окна, чтобы воздух сохранялся более-менее. Да, и так спасаемся.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В эти дни ежегодно в Молдове вспоминают жертв сталинских депортаций. В ночь с 5 на 6 июля 1949 года около 36 тысяч человек, в том числе 12 тысяч детей, были сосланы в Сибирь и Казахстан. Этим трагическим страницам истории посвящены очередные дискуссии проекта «Свободной Европы. Антиностальгия. Взгляд в будущее», в которых участвовали историк Ион Варта из Кишинева и преподаватель Упсальского университета в Швеции Виорика Алару Чемертан. Полное видео этого выпуска можно посмотреть на нашем интернет-сайте. Депортациям подверглись и жители Приднестровского региона, но об этом не очень принято говорить на левом берегу Днестра. Наш коллега Серджио Куляк подготовил материал на эту тему. Скажет Юлия Михайлова.
В ночь с 5 на 6 июля 1949 года десятки тысяч людей были насильно сосланы в Сибирь, в трудовые лагеря, а имущество их конфисковали. Сколько всего депортировали людей из Молдовы, точно неизвестно. В результате трех волн, по данным историков, советские власти выслали из Молдовы около 120 тысяч человек. Большинство товарных составов отправлялись с вокзалов Кишинева и Бендер. Загружены они были людьми. На железнодорожном вокзале в Бендерах последние годы проходят совсем немногочисленные церемонии памяти, забывают о трагедии и местные жители, и власти.
В связи с этой болезнью у нас пришло 4 человека, вот мы поставили цветы, и батюшку не приглашали уже. Раньше, когда больше как-то обращали внимание, сейчас уже все забывается, все, новое поколение растет.
Анна Ярошевская, председатель общественной ассоциации жертв политических репрессий в Бендерах. Ей 83 года, и она старается поддерживать тех, кто пострадал в результате сталинских репрессий.
Это был как бы план такой. Для поднятия мощи государства их отправили, конечно, на шахты, на рудники. Вот. Они работали даром.
Украина – важная часть жизненной истории Анны Ярошевской. Родилась она в Харьковской области в год Большого террора в 1937-м. Именно тогда от сталинских репрессий погибли сотни тысяч людей.
Я родилась 3 сентября, а 11 сентября мой отец пришел с работы, в колхозе он работал на тракторе. А ночью постучали и сказали, что надо его арестовать. Мама пошла в прокуратуру разбираться, за что же его забрали, он пробыл в колхозе. И, короче, он передал одежду свою, белье свое, чтобы постирать. Мама говорила, что оно было все в крови, потому что их пытали, выбивали с них признание, что он выступал против колхозов, что он выступал против советской власти.
Отца своего Анна никогда так и не увидела, но позже все пыталась узнать, что случилось и почему они с мамой остались одни.
Когда реабилитировали их, был еще свидетель, тот, что свидетельствовал против моего отца и других, потому что он работал председателем сельсовета в то время, в 1937 году. И он сказал, что мне позвонили днем и сказали, что тебе до вечера надо найти 42 человека врагов народа. А он говорит, а кого я найду? У меня все, никто вроде таким делом не занимается. Вот с переселенцев так и сказали. Вот переселенцев выбери список, чтобы было 42 человека.
После 1990 года Анна Ярошевская получила в качестве компенсации лишь несколько мешков пшеницы и скромную сумму денег. И совсем ничего из утраченного родительского имущества в Харькове.
Мой отец, вот по сведениям, он умер в 44-м году. Это значит, 7 лет он еще жил, да? А есть постановление, что он осужден без права переписки на 10 лет. Потом, значит, и расстрелян в 37-м году в ноябре месяце. Я больше верю тому, что он не расстрелян, а именно вот умер в 44-м году.
В Бендерах живут как минимум 156 человек с похожей историей. Все они – члены ассоциации жертв политических репрессий.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
О депортациях наш коллега Иван Свяченко поговорил с легендарным человеком, лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. В 40-х годах прошлого века крымских татар массово ссылали из Крыма в Узбекистан, а после аннексии полуострова в 2014 году на них обрушилась очередная волна репрессий и преследований со стороны нынешних российских властей. Послушаем фрагмент беседы.
По вашим данным, полуостров после аннексии покинуло около 30 тысяч человек.
Точных данных нет, потому что мы судим по тому, сколько человек, выехавших из Крыма, обращались за какой-то помощью. У нас организация есть, Крымсос. Ну и учитывая, что далеко не все обращались, примерную цифру мы говорим, где-то около 25-30 тысяч только крымских татар покинули Крым. Ну и граждан других национальностей, этнические украинцы и даже русские. Ну, кроме того, очень много студентов, около 2000, по-моему, студентов перевелись в вузы Киева, в Украину.
Но и идет некое преследование крымских татар, судя по сообщениям российского центра «Э».
Если в год проводится где-то 200, 300, 500 обысков, то из них где-то 90-95% это у крымских татар. Под видом того, что ищут якобы оружие, запрещенную литературу. Ну, насчет оружия, в общем-то, понятно. А вот термин «запрещенная литература» – это уже новое для нас. За четверть века мы уже забыли, что такое запрещенная литература. Но у русских там есть большой перечень литературы. Изначально я видел у них список, где-то около 3000 было наименований, а потом пополняется, которые гражданам нельзя читать, а хранение является преступлением. Там преимущественно религиозная литература, но и политическая литература тоже. Люди, которые приходят с обыском, разумеется, они не помнят. Дали месяц на сдачу экстремистской литературы, как они выражались. Никто туда им литературу не таскал, но вот при обыске они вот ищут литературу, которая им не нравится. Они часто забирают, вот написано арабским шрифтом, потому что не по-русски, на всякий случай забирают. Ну и часто, почти всегда, во время обысков забирают диски компьютеров и телефоны. Вот сейчас, на сегодняшний день, у нас числится 120 политзаключенных, арестованных на территории Крыма. Из них 89 крымские татары. Вот такая пропорция. Хотя крымские татары на территории Крыма составляют всего 13% населения. Почему такое пристрастие к крымским татарам, оно вполне понятно, потому что если остальная часть населения как-то, если не воспринимала там оккупацию, но какой-то реакции там не проявляла, то крымские татары однозначно четко объявил всему миру, что не признает оккупацию, что Крым – это территория Украины. Они сперва пытались с нами как-то договориться. Для этой цели меня приглашал Путин. Мы там где-то 40-45 минут на эту тему разговаривали.
Что говорил вам президент России?
Он говорил о том, что какими мы будем счастливыми в составе Российской Федерации, что Российская Федерация могущественная, богатая, она за несколько месяцев решит все социальные, политические проблемы крымских татар, которые Украина за 23 года своей независимости не могла решить. Но вообще-то изначально я с самого начала ему сказал: господин президент, говорю, я вообще приехал сюда не для того, чтобы вам давать советы, у вас тут, наверное, много советников. Я приехал по вашему приглашению, чтобы высказать точку зрения коренного народа Крыма, крымских татар. Вы совершаете большую ошибку, вам надо немедленно вывести свои войска из нашей территории.
В прошлое вернем более глубоко. Вашу семью депортировали в 44-м. Вы жили в Узбекистане, учились в Узбекистане. И вот становитесь советским диссидентом. Откуда у вас взялось это?
Я родился вообще-то в Крыму. При депортации мне было несколько месяцев. Я в ноябре 43-го года родился. Но крымские татары в каждом доме постоянно разговоры о Крыме. Вот в годы этого комендантского режима, когда режима спецнадзора, когда нам запрещалось выезжать куда-то там за пределы тех поселений, куда нас понесли, в условиях вот этой вот жесткой дискриминации, основное удовольствие крымских татар было ходить в гости по вечерам. Вот эти были в основном разговоры о Крыме, о том, что происходило в Крыме в 44-м, до того, кто умер, кто остался, кто убит. Вот эти вот, на этих разговорах мы, собственно, мы росли. Мировоззрение у нас так вот формировалось. Ну и поэтому вот советская пропаганда на крымских татар как-то не очень действовала, потому что они всю вот необходимую информацию брали дома. Я вот хорошо помню март 53-го года, когда умер Сталин. Первое, что мой отец сказал: подох, наконец, собака. А пришел в школу, а там Вселенский плач, и преподаватели, и дети. Все навзрыд, как будто вот конец света. Ну, за исключением крымских татар, потому что крымские татары сидели так в кругу, и, помню, они так еще пересмеивались. Словом, ну, люди крымско-татарской национальности, независимо от того, были они в Крыму или нет, они четко знали, что Крым – это родина. Мы появились здесь в результате депортации, в результате совершенного против нас преступления.
Такой вопрос вам задам. Молдова пережила три волны депортации. И вообще в советские времена многие народы страдали от переселения насильственного. Как вам кажется, что есть общего в этой вот разной, наверное, боли у бессарабских переселенцев, у крымско-татарских переселенцев?
Вот в 44-м году в общей сложности насильственной депортации подверглись где-то 12 или 14 национальностей. Чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, карачаевцы. До того были депортации корейцев из Дальнего Востока. Но вот то, что из Молдавии, ну, они там депортировали не как в целом, как национальность. Если про нас говорили, вот они там сотрудничали с нацистами, то, скажем, в Молдавии они применяли другое, там, враги народа, кулаки там или еще что-то. Опять-таки в основе было вот этническое такое, то же самое в Прибалтике было. Ну, в основе всего это, конечно, вот звериная сущность вот этого великодержавного русского шовинизма. Когда основная задача была Крым сделать чисто русским регионом. Почему там не только крымских татар, армян, болгар, греков тоже депортировали? Но вот эти доводы о том, что сотрудничали с нацистами, ну, они смехотворны, потому что сразу же после начала войны всех мужчин призывного возраста призвали в Красную армию. Кто мог сотрудничать там с нацистами? Женщины, дети, инвалиды, старики. А вот сейчас, уже после второй оккупации, примерно наблюдается такая же политика. Создаются такие экстремальные условия для коренного народа с тем, чтобы они покидали Крым.
Это была беседа лидера крымских татар Мустафы Джамилева и Ивана Свяченко.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».